Ганик.
Что касается погоды, в средней полосе России атмосферное давление растет, и антициклон удержит свои позиции в ближайшие несколько дней, позволив еще немного насладиться солнцем и теплом уходящего лета. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 24-26, тепла, ветер переменный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой кратковременный дождь, температура днем около 23-25 градусов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Что такое Википедия? Число миллионеров в Великобритании растет. 15 лет со дня начала августовского путча 91 года.
Это главная тема утреннего эфира. В интерактивной части мы принимаем сообщения наших слушателей с ответами на вопрос, как вы оцениваете события августа 91 года. Ждем ваших сообщений.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Продолжаем программу. Подозреваемый в убийстве журналиста Александра Петрова, его жены и детей, признался в совершении этого преступления. Сообщение об этом появилось на сайте Генеральной прокуратуры России. По мнению следствия, убийство не связано с профессиональной деятельностью журналиста, рассказывает Виталий Камышев.
Семья собственного корреспондента газеты «Московские новости» в Омске Александра Петрова отдыхала в горах Алтая. Тела журналиста и его жены с ножевыми и огнестрельными ранениями были найдены на берегу реки Туёкта. Позднее были обнаружены и тела их детей, 7-летнего Никиты и 3-летнего Артема. Глава МВД Рашид Нургалиев дал указание взять на особый контроль расследование этого убийства. Соответствующее поручение было дано заместителю министра внутренних дел Андрею Новикову, который курирует криминальную милицию. Вчера правоохранительными органами Республики Алтай был задержан подозреваемый в этом преступлении. По некоторым данным, это 16-летний подросток, употреблявший наркотики. Известие о трагической гибели Александра Петрова потрясло журналистское сообщество Омска. Об этом Мария Гергель.
Друзья утверждают, что Александра застали врасплох, так как при нем всегда находились средства самозащиты. Сам он был отличным спортсменом и мог оказать сопротивление любому. По словам отца погибшего Анатолия Петрова, найдены тела двоих детей, 7-летнего Никиты и 3-летнего Артема. Отец Александра сегодня выехал в Алтайский край на двух машинах, чтобы привезти гробы в Омск.
Громкое преступление серьезно встревожило власти Горного Алтая, которые надеются на приток инвестиций в туристический бизнес региона. Из Барнаула Олег Купчинский.
Исполняющий обязанности главы правительства Республики Алтай Юрий Антарадонов потребовал от МВД Республики раскрыть это преступление в самые короткие сроки. Он заявил, что ЧП не сможет негативно повлиять на имидж Горного Алтая как одного из туристических центров России. Как известно, правительство Республики Алтай представило федеральное правительство проект создания туристской рекреационной зоны и рассчитывает на серьезные инвестиции.
Рассказывал Олег Купчинский. Как отразится убийство семьи Петровых на туристическом бизнесе Горного Алтая? Председатель Комитета по природным ресурсам, туризму и охране окружающей среды Республики Алтай Василий Манышев надеется, что случившееся не уменьшит число желающих отдохнуть в Алтайских горах.
Республика Алтай сегодня один из немногих субъектов Российской Федерации, который располагает возможностями организации проведения всех видов туризма. Если, скажем, криминал, то, к сожалению, такие случаи редко нам встречаются. Оно не должно негативно повлиять на развитие туризма.
Обстоятельства убийства Александра Петрова и его близких, и даже столь оперативное раскрытие этого чудовищного преступления ставят немало вопросов, ответов на которые, несомненно, ждут друзья и коллеги трагически погибшего журналиста. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
Семь часов 11 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. «Коммерсант» в своем центральном материале пишет сегодня о том, что вчера суд Амстердама решил, как должны распределяться средства от продажи зарубежных активов ЮКОСа. Суд отклонил основные требования конкурсного управляющего ЮКОСа Эдуарда Ребгуна, пытавшегося получить контроль над этими сделками. Теперь главными претендентами на деньги от продажи активов опальной нефтекомпании вне России становятся кредиторы, признанные голландским судом. Основной акционер ЮКОСа – групп Минотеп и Роснефть. Реакция российских властей не заставила ждать. Генпрокуратура обвинила директора Минотеп Тима Осборна и бывшее лондонское руководство ЮКОСа в хищении активов компании на 10 миллиардов долларов. На эту тему пишет и газета «Газета». Управляющих ЮКОСа обвиняют в присвоении или растрате вверенного имущества и отмывании доходов. По опальному холдингу Михаила Ходорковского нанесен очередной удар. Вчера Генпрокуратура России возбудила уголовные дела в отношении бывшего президента компании ЮКОС Стивена Тиди и его топ-менеджеров, а также директора групп Минотеп Тимоти Осборна. В сообщении Генпрокуратуры говорится, что дело возбуждено по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Легализация доходов, приобретенных преступным путем». Газету «Ведомости» открывает сегодня статья «Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против МТС, Вымпелкома и Мегафона». Издание пишет, что эти три крупнейших игрока на рынке сотовой связи пытаются лишить региональных операторов их главного конкурентного преимущества – дешевизны. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба. Она возбудила дело против операторов «Большой тройки», которые выставили региональным операторам плату за соединение с чужим абонентом на 15 копеек выше, чем друг другу. Это главная тема и в сегодняшнем номере «Времени новостей». Судебное дело – не первый скандал, связанный с согласованными действиями операторов «Большой тройки». Пристальное внимание антимонопольщиков уже вызвало почти одновременное введение всеми тремя операторами платы за соединение. Причем размер этого налога на разговор оказался практически одинаковым у всей тройки. Как только представители антимонопольной службы обратили на это свое внимание, компании быстро изменили формулировку, преобразовав плату за соединение в иную стоимость первой минуты разговора. Это материал «Времени новостей». Газета, конечно, уделяет внимание и теме ЮКОСа. А «Известия» пишут сегодня о том, что на днях следователи обыскали кабинет председателя директоров нефтяной компании Виктора Геращенко. Руководство компании подозревают в мошенничестве во время процедуры банкротства. Якобы ЮКОС незаконно вывел в офшоры крупную сумму, полученную от продажи российской нефти. Сам Геращенко уверяет, что события, которые вменяются в вину руководителям нефтяной компании, произошли до того, как сам Геращенко ее возглавил. «Известия» также сообщают на первой полосе о том, что вчера министры одобрили главный финансовый документ страны – бюджет на следующий год. Как и предполагалось, высокие цены на нефть обеспечили нашей стране относительное процветание и на следующий год. Доходы превысят 1,5 триллиона рублей. Но на что пойдут эти деньги? Большая часть будет потрачена на содержание армии и чиновников, пишут «Известия». Этой же теме посвящены центральные публикации «Российской» и «Независимой» газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Адвокаты бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, приговоренного накануне к 24 годам колонии строгого режима, сегодня обжалуют приговор в Мосгорсуде. В США суд распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов в рамках программы Агентства по национальной безопасности. В Ираке по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападений и терактов. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. 15 лет после путча, говорят российские, украинские и грузинские политики. 17 августа, годовщина дефолта в России. Пожары в Испании, кто поджигал? Как российская пресса освещала конфликт между Израилем и группировкой Хезболлах? Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
А теперь вновь о спорте. 28 числа в Нью-Йорке стартует последний в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки. И сейчас спортсмены проводят последнюю подготовку к этому турниру. Мужчины соревнуются в Цинциннати, а женщины в Канаде, в Монреале. Вчера в Цинциннати одержали победы, среди прочих, хорват Иван Любичич, он выиграл у Доминика Хорбаты из Словакии, Рафаэль Надаль, вторая ракетка турнира, нанес поражение Томми Хаасу из Германии, также в двух партиях. Шотландец Энди Мюррей, который накануне выиграл у швейцарца Роджера Федерера, лидера сезона, на сей раз взял верх над американцем Робби Гинепри в трех сетах и продолжает участие в этом турнире. Энди Родик, еще один американский теннисист, нанес поражение Хуану Игнасио Чели из Аргентины. Три испанца вышли в очередной круг. Это Хуан Карлос Ферреро, он взял верх над шведом Робином Содерлингом. Томми Робредо выиграл у Флорана Серра, француза, а Давид Феррер одержал победу над Маркусом Багдатисом, киприотом. Ну и кроме того, Фернандо Гонсалес, чилиец, одержал победу над Станисласом Вавринкой из Швейцарии. Что касается еще одного будущего участника US Open, россиянина Марата Сафина, то, как сообщается, он отказался от услуг своего тренера, шведского специалиста Петера Лундгрена. Я напомню, что Сафин вновь выступил неудачно в Цинциннати, проиграв в первом же круге Гелю Монфису, французскому теннисисту. Теперь о турнире в Монреале. Три россиянки продолжают участие в этих соревнованиях. Это Светлана Кузнецова, она выиграла у японки Аи Сугиямы. Динара Сафина одержала победу над американкой Шинай Перри, которая удачно прошла квалификационный раунд. Ну а Анна Чеквитадзе выиграла у француженки Натали Деши. Николь Прат из Австралии выходит в следующий круг без борьбы, поскольку ее соперница Николь Вайдишева из Чехии не вышла на корт из-за травмы. И также из-за травмы не приняла участие в очередном поединке Елена Янкович из Сербии и Черногории. Таким образом, победа присуждена ее соотечественнице Анне Иванович. Продолжают участие также Катарина Сребодник из Словении, Шахар Пиер из Израиля и Мартина Хингис, швейцарка. Она выиграла у Даниэла Гантуховой из Словакии. Неизвестно, примет ли участие в US Open бельгийка Ким Клейстерс, которая в последнем своем поединке в Монреале отказалась от продолжения борьбы с канадкой Стефани Дюбуа из-за недолеченной травмы. Ну, кроме того, Клейстер заявила, что в будущем году, в конце следующего сезона, она, судя по всему, завершит карьеру игрока. Теперь к футболу. В России стартовал чемпионат мира среди девушек до 20 лет. В первом матче россиянки сыграли в ничью с соперницами из Бразилии 0-0. Австралия выиграла у Новой Зеландии 3-0. Китай нанес поражение Финляндии 2-1, а Нигерия выиграла у Канады 3-2. В российском первом дивизионе лидеры одержали победы. Кубань одержала победу над Спартаком из Нижнего Новгорода 4-2, Химки в гостях выиграли у Скайэнергии 2-1, а Урал на чужом поле взял верх над Тольяттинской Ладой 2-0. Впереди Кубань, имеющая 62 очка, на 4 очка отстает подмосковный клуб Химки, на третьей позиции Урал, имеющий 51 очко. Правда, подмосковный клуб и клуб из Екатеринбурга имеют по игре в запасе. В первом матче за Суперкубок Испании Барселона выиграла у Эспаньола 1-0. Гол забил Людовик Жоли. Впереди ответный матч. Завтра в Японии стартует чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В последних товарищеских матчах сборная Чехии разгромила команду Финляндии 83-56, а хорваты уступили баскетболистам России 79-80. Напомню, что россияне, не прошедшие квалификационный отбор, не примут участие в этом соревновании. Примерно через час очередной выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода.
Википедия, основанная на технологии Вики, общедоступная, свободно распространяемая энциклопедия, издаваемая в интернете и создаваемая коллективным трудом добровольных писателей. Наш берлинский корреспондент Юрий Векслер побеседовал с новым американцем Юрием Астраханом. Ему 29 лет. Он в прошлом петербуржец, с 15-летнего возраста живет в Нью-Йорке и работает на фирме, консультирующей и совершенствующей информационные системы для больших финансовых корпораций, правительства, госслужб и фармацевтических фирм. Юрий Астрахан – программист высокого класса. В свободное от работы время он вносит свой вклад в проект «Википедия».
Ну, работа это очень трудно назвать, так как мне за нее никто не платит. Это чистое хобби, и, по-моему, там всего 6 человек сейчас работают на эту корпорацию. Все остальные – это волонтеры. Мне нравится эта идея. Мне она понравилась уже года полтора назад. Заинтересовался этим, стал активно наблюдать, вносил какие-то правки, что-то начал писать. Но потом понял, что больше всего пользы я могу принести тем, что я знаю, а именно программированием, знанием компьютерных систем. Благодаря этому я стал акцентировать свое внимание в основном на программной части этого проекта. И сейчас я являюсь одним из разработчиков самой основы, которая позволяет людям редактировать статьи. Недавно я сделал систему, которая позволяет другим программам как бы через программный интерфейс подключаться к Википедии и брать оттуда данные, именно те данные, которые требуются. И благодаря этому сейчас довольно много приложений возникло, которые используют эту систему для вытаскивания данных. Плюс к этому я вот насчет связи между разными языками. Я очень часто запускаю программу, которая эти связи расставляет. Точнее, вот если у вас есть между английской, французской и немецкой, то есть три статьи, а дальше кто-то написал на свахили или еще на каком-то языке, они, скорее всего, добавят ссылку в английский с английской на свахили. Но дело в том, что и французскую, и немецкую тоже желательно на свахили. И вручную это делать как-то очень неудобно и несподручно. Поэтому я запускаю автоматизированные программки, которые делают такие автоматические правки, простые правки, просто расставляя ссылки, подчищая статьи. Это такая janitorial work в каком-то смысле, но чистка, как бы работа дворником, если так. Но очень-очень мало кто может сделать. И нужно очень большое доверие к этому человеку, потому что этот человек очень большое количество правок делает. У меня около 3 миллионов изменений. И как бы, естественно, большинство людей на них даже не может посмотреть, их слишком много. Поэтому должно быть доверие, чтобы мои правки даже не показывались в основных списках, чтобы они не мешали людям, потому что им доверяют уже.
А все-таки доверие чье?
Доверие просто к сообществу, которое знает это имя, знает, что человек, зарегистрированный под таким именем, ничего плохого не желает, и ему можно больше доверить, чем случайному пользователю, только что зарегистрировавшемуся или даже вообще не регистрирующемуся. Это не значит, что других тут же сотрут. Это просто значит, что на них посмотрят более внимательно, чем на правку, которую сделает мои автоматизированные программы или я сам.
С программистом Юрием Астраханом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Продолжаем разговор о виртуальном пространстве и представляем нашу рубрику «Русский политический интернет».
Нескучный ад. Лев Рубинштейн на грани ХРУ размышляет об августе как о символе катастроф в истории современной России.
В конце лета лучше никуда не ездить, лучше сидеть дома и по возможности спокойно ждать каких-нибудь очередных августовских пакостей. Готовиться к ним, запасаться бакалеей, чувством юмора и седативными средствами. Издали эти самые пакости раз в 10 пакостнее, чем вблизи. Еще не выветрились из памяти многочисленные рассказы тех, кто об августовском путче 91 года узнал издалека. Боже, как же им бедным было страшно.
Лев Рубинштейн находит свое объяснение тому, почему именно август пользуется такой репутацией. Ведь если внимательно присмотреться, в другие месяцы катастроф случается ничуть не меньше.
Путчи, лесные пожары, взрывы в переходах, гексоген, подлодки, телебашни, дефолт. Казалось бы, все уже, хватит. Но нет, ждем-с. И ведь дело не в том, что в другие месяцы царит сплошное благорастворение воздухов. Вовсе даже оно не царит. Но в августе, именно в августе, все это как-то особенно знаменательно, симптоматично, семантически насыщенно и высоко трагедийно. Современный городской человек, пришпиленный к телевизору, приклеенный к газете и редко выныривающий из интернета, чахнет без сенсаций. Вот они и возникают. В полном несоответствии с классической логикой, продолжающей упорствовать в своем заблуждении относительно односторонней связи между причинами и следствиями, можно сказать, что события происходят лишь потому, что мы их ждем. Сны разума рождают чудовищ. Информационный вакуум, достигший того уровня, когда главной новостью считается гроза над Наро-Фоминском или сошедший с рельсом трамвай в Малой Ярославце, чреват мелкими и крупными неприятностями. Я помню, как в один из летних месяцев, не помню какого года, одна из радиостанций вполне серьезным голосом ведущего поведала душераздирающую историю про чабана, скончавшегося от инфаркта прямо на рабочем месте. Инфаркт же случился от того, что одна из овец внезапно заблеяла в ухо задремавшего чабана. Сама ли овца призналась в совершенном ею непредумышленном убийстве, или на нее стукнула какая-нибудь другая овца, радио не разъяснило. Социальный человек живет в предвкушении кризиса, и кризис случается.
В результате очередного кризиса общество заряжается невероятной коммуникативной энергией, утверждает Лев Рубинштейн.
Всем есть о чем поговорить друг с другом, восприятие обостряется, все, что не страшно, то смешно. Страшное тоже смешно, пока оно еще не такое страшное. Вечная формула слова и дела теряет равновесие. Понятно, что когда дело плохо, то слово берет слово. Некоторое раздвоение личности, и без того свойственное пишущему человеку, обостряется необычайно. Ему, как никогда и как никому, и больно, и смешно. Ему столь же страшно, сколь интересно. В искусстве разговоры о кризисе велись всегда и всегда были обоснованы. Кризис, в общем-то, правильная вещь, ибо стимулирует возникновение новых идей. Но жизнь живет не по художественным законам, а когда живет по ним, получается известно что.
«Давайте научимся жить без потрясений», — призывает Лев Рубинштейн. Ведь скучно жить не так уж и скучно.
Ну, понятно, что тут все-таки некоторые исторические перехлесты, но имелось в виду, что как бы в обыденной жизни, лишенной каких-то социальных специй, да, и острых всяких ощущений, есть много своей прелести. Как бы не в этом главное, как мне кажется, а то, что вот всякие события, особенно неприятные, происходят в том числе и от того, что мы их очень сильно ожидаем. Что информационный вакуум, он заполняется мелкими и крупными социально-экологическими пакостями. Если говорить совсем объективно-исторически, то известно, например, что войны, да, являются толчками к техническому прогрессу. Это правда. Но вот я все-таки веду к тому, что как бы так научиться, чтобы прогресс не был связан с, условно говоря, с войнами, и смертями и катастрофами. Вряд ли прямо мой призыв прямо завтра станет реальностью, но почему бы не призывать к этому.
Грани.ру, Лев Рубинштейн. Русский политический интернет, Андрей Широгадский.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Число миллионеров в Великобритании растет. 15 лет со дня начала августовского путча 91 года.
И вот несколько ответов наших слушателей на вопрос утреннего эфира. Как вы оцениваете события августа 91 года? Эти события, разброд верхушки КПСС, не было бы этого разногласия, и Россия могла бы пойти по пути Китая, сохранения власти и постепенного введения рыночных отношений. Это мнение Георгия Георгиевича из Санкт-Петербурга. Михаил оценивает как крупный шаг к освобождению от тысячелетнего рабства татаро-монгольского ига, крепостного права и большевистской деспотии. Считаю самым необходимым в дальнейшем выдавливать по капле из нас рабов. Посещая митинги 91 года в Санкт-Петербурге, представить не мог, что в 2000 году путем переворота чекистская хунта придет к власти, восстановив советский режим, сообщает Юрий Григорьевич. К событиям 91 года отношусь отрицательно, поскольку они показали истинное лицо Горбачева и рвущегося к власти Ельцина, так считает наша слушательница госпожа Фомичева.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. 15 лет после августа, накануне годовщины событий 1991 года. В программу приглашены Сергей Филатов и Виктор Шейнис. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Адвокат Алексея Пичугина, приговоренного накануне к 24 годам колонии строгого режима, сегодня обжалует приговор в Мосгорсуде. Бывшего сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» признали виновным в организации ряда убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Верховный суд России рассмотрит сегодня запрос Генеральной прокуратуры о наличии состава преступления в действиях бывшего представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Его обвиняют в коррупции. В июне сотрудники ФСБ обнаружили у Чехмахчана 300 тысяч долларов. Сенатор утверждает, что деньги ему подкинули. На юге Сахалина произошло землетрясение силой свыше 6 баллов по шкале Рихтера. Жертв нет. Землетрясение силой до 6 баллов зафиксировано и на Камчатке. Несколько стран предложили направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Как сообщил заместитель генерального секретаря ООН Марк Малах Браун, 8 стран дали относительно твердые обещания. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил авиаудар сил коалиции, в результате которого, по данным местных властей, погибли не менее 10 афганских полицейских. Авиаудар был нанесен в четверг в провинции Пактика. Американские военные утверждают, что они были уверены, что бомбардировке подверглись автомобили с боевиками. В Ираке в четверг по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападений и терактов, больше всего погибших в Багдаде. В США федеральный суд распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов в рамках программы Агентства по национальной безопасности. Судья назвал программу прослушивания антиконституционной. В Дании к 3 месяцам заключения приговорен активист исламистской группировки Хизбут Тахрир за угрозы в адрес премьер-министра страны и призывы убивать евреев. Российская экспедиция обнаружила в проливе Лаперуза советскую и американскую подводные лодки, затонувшие в годы Второй мировой войны.
Как сообщают синоптики, в средней полосе России атмосферное давление растет, и антициклон удержит свои позиции в ближайшие несколько дней, позволив еще немного насладиться солнцем и теплом уходящего лета. В Москве сегодня днем без осадков, максимальная температура 24-26 градусов, ветер переменный 2-7 метров в секунду. В субботу ночью 13-15, днем дождь, гроза, максимальная температура 25-27. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой кратковременный дождь, температура днем 23-25 градусов.
И вновь к главной теме. В августе 91 года журналист, тогда главный редактор телевидения из Анадыря Дмитрий Ледовской, успел прилететь в Москву и последнюю ночь путча простоял у Белого дома. На Чукотку новости о событиях в Москве из-за разницы во времени доходили лишь на утро следующего дня. По воспоминаниям журналиста, местное население в большинстве своем заняло позицию Ельцина. О событиях 15-летней давности и о том, как сегодня на Чукотке относятся к путчу, Дмитрий Ледовской рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому.
Когда получили полное известие о том, что происходит в Москве, группа энтузиастов во главе с Елегиным, будущим представителем президента России, стали шить трехцветные флаги и вывешивать их по Анадырю. Местные функционеры из райкомов партии, окружком партии бегали, флаги срывали. Это, пожалуй, было самое активное противостояние в плане, что ли, ну, такого физическо-силовом. В остальном все шло в ожидании. Я от момента вырвался в Москву и прибыл как раз, когда путч заканчивался. Я стоял ночь сам возле Белого дома. И когда, значит, танки стали же уходить снова из Москвы, слабо позвонился друзья журналистам, ником Андрея Носкова, говорю, мол, ребята, все, слава богу, победа, мол, танки уходят. А мне говорят, да нам и так все равно сообщат. Вот в этом ожидании путч происходил. Каких-то крутых перемен в Чукотке не было. Мало того, милицейская часть, ФСБ тоже заняли выжидательной политикой. Ни одного внятного приказания от властей как таковых не было. Основная масса населения, особенно молодежь, приняли победу над путчем, конечно же, на ура. Практически на этом вся борьба-то закончилась. Но теперь власть как будто была на местах, она просто спряталась. То есть никто ничего не говорил. Все ждали, конечно, разъяснения от там, представителя исполкома Назарова, там, от кого-то еще. Ну, мол, ребята, что происходит в Москве, вот, скажите поточнее. Мы видим только лишь балет Лебединого по телевизору и отрывки каких-то репортажей.
Вы считаете, что все-таки кто-то испугался и спрятался? Как вы думаете, от чего боялись?
У нас вообще народ пуганный как таковой. Всю жизнь была, особенно после сталинских и всех этих коммунистических времен. Испугались, но испугались делать решительные шаги. Я думаю, испугалась вся верхняя власть. Потому что даже те, кто поддерживал коммунистов, которые должны были сказать, ребята, все, красный берет вверх, они тоже особенно не выступили никто.
А как работала пресса в таких условиях, когда по телевизору балет, никакой информации, интернета нет?
Пресса давала только лишь местные новости. Там, знаете, как хорошо отделилась какая-то важенка, и как много добыли там золота, старая такой артерии. То есть практически уход от событий, еще говорю, и журналисты, еще реакция Андрея Носкова такова, нам все равно скажут. Не нашлось, в принципе, решительных людей и смелых людей, которые, допустим, взяли чью-то сторону себя.
Как вы считаете, сегодня отношение к событиям 91 года на Чукотке какие? Отрицательные, положительные, безразличия, может быть?
Ну, я думаю, вот мыслящая часть населения все равно приняла это нормально. Сейчас приходом к власти Абрамовича вообще изменилось все на Чукотке. Чукотка рванула здорово. После того, как был резкий спад после ГКЧП, многие, что ли, стали воспринимать ГКЧП, как, мол, ребята хотели спасти, а вот ничего не получилось. Сейчас, думаю, нет. Сейчас такое отношение к этому стало более, что ли, понимающий исторический процесс. Да, было. Да, это было неизбежно. Сейчас мы живем намного лучше, чем даже представляли себе при коммунистах.
Наш корреспондент Максим Ярошевский сбеседовал с коллегой из Анадыря Дмитрием Ледовским.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как вы оцениваете события августа 91 года? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
В тот момент так сложилось, все это пришло. Может быть, это и нужно было, чтобы коммунисты ушли из власти. Но что союз развалили, это плохо. Потому что, получается, все у нас воссоединяются, вся Америка, вся Европа. Но мы к этому придем. Я думаю, что скоро.
Сложно сказать, я тогда маленькая была, к сожалению, я не знаю.
Само ГКЧП правильно сделали, что не пустили. Жить стало лучше, жить стало веселее. Я сомневаюсь, при коммунистах не было порядка, но мы вздохнули свободно.
Вы знаете, наверное, это было желание членов правительства что-то изменить. Это было «Лебединое озеро» весь день. Это был достаточно непонятный, неприятный, напряженный день. Мы в это время были в теперешней загранице с семьей на Украине, отдыхали и совершенно не понимали, что здесь происходит, потому что там эта ситуация расценивалась просто ужасно. Сейчас можно сказать, что без этого тоже было нельзя. Но в те времена это казалось какой-то непонятной, страшной ситуацией.
Неоднозначно. Тогда Собчак у нас здесь. История, куда от нее денешься? Жаль, что это было у нас.
Тогда, когда это был ветер перемен, тогда танки, да, у нас были в Белом доме. На тот момент, наверное, это что-то такое было глобальное, именно для взрослого такого населения, это событие. Я помню, танки ехали у нас по Выборгскому шоссе, я там проживаю. Я тогда маленькая была, вот это я очень хорошо помню, потому что это было такое впечатление детства. Не было страшно вообще, такая игра была. Ну, тем более, когда ты там не находишься, это же, наверное, не воспринимается таким вот образом. Взрослым, наверное, страшно было, там даже, по-моему, погиб кто-то. Ну, сейчас то, что мы в стране имеем, наверное, стало лучше по сравнению с 90-ми годами, когда мы ели по талонам.
Мне кажется, надо было пожестче, был бы порядок. Железной рукой. Возможно, что-то и было бы правильно. Потому что все то, что Ельцин после этого натворил, это уже ни в одни рамки не вписывается.
Я думаю, что зря все это. Мне вообще жалко людей, которые попали под эту машину. Я думаю, что там просто были свои разборки.
Как это повлияло в лучшую или в худшую сторону? Наверное, в лучшую, потому что все-таки то, что сейчас, даже если взять единственную свободу, которая есть, может, она не совсем свобода или там совсем не свобода, а разгул и анархия, то, наверное, вначале всегда бывают такие перегибы, всегда бывают, когда где бы они ни случались, в каких бы странах, потом, наверное, это должно прийти в какое-то русло. И в этом смысле, конечно, изменения произошли в лучшую сторону.
Ведь не случилось, все это ликвидировали быстренько. Эти личности, которые хотели взять власть, они не внушают доверия. И после них тоже ничего хорошего.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: как вы оцениваете события августа 1991 года? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И еще несколько ответов наших слушателей на этот же вопрос. Август 91 года можно назвать переходным периодом форума собственности от одной номенклатурной группировки к другой. Таково мнение Константина. Из событий 91 года уроки извлекли только чекисты. Жалко зря погибших во время путча ребят, сообщает Борис Павлович из Новочеркасска. Я принимал активное участие в многочисленных митингах в августе 91 года. Очень хотелось, чтобы Россия была бы свободной страной. Россия является опять демократической страной. Таково мнение нашей слушательницы Татьяны.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Число словарных статей в русскоязычном разделе интернет-энциклопедии «Википедия» превысило 100 тысяч. Юбилейной стала статья о советском режиссере-мультипликаторе Леониде Алексеевиче Амальрике. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии занимает 11 место по числу словарных статей. Лидером является англоязычный раздел. В нем число статей приближается к 1,5 миллионам. О развитии русской Википедии рассказывает Владимир Губайловский.
Первые статьи на русском языке появились в Википедии в 2003 году. Сегодня открытая сетевая энциклопедия превысила по числу словарных статей большую советскую энциклопедию и уступает только Брагаузу и Эфрону. В настоящее время энциклопедия ежедневно пополняется более чем сотней новых статей, и каждый час в ее содержание вносится около сотни поправок.
Новости коротко. Компания Sony объявила о начале продаж в Соединенных Штатах первых двухслойных оптических дисков формата Blu-ray. Носитель имеет емкость 50 гигабайт, но записывать информацию на диск можно только один раз. Емкость носителя позволяет записать более 4 часов видео высокой четкости. Стоимость новинки составит $48. Ученые из института Фраунгофера разработали технологию, которая должна упростить процесс отслеживания незаконно используемых изображений в интернете. Система основана на введении в изображение специальных водяных знаков. Такие водяные знаки представляют собой незначительные изменения цвета, контраста и яркости, неразличимые для человеческого глаза. Метки нельзя исказить изменением масштаба или корректировкой цветового баланса. Для пометки изображений водяными знаками и поиска защищенных изображений в интернете ученые разработали специальное программное обеспечение. Организация ICANN, отвечающая за распределение корневых интернет-доменов, продлила контракт с правительством Соединенных Штатов еще на 5 лет. ICANN сохранит свои полномочия до 2011 года. Правительство США уже заявляло, что со временем ICANN должно стать независимой от государственных структур. Но продление контракта означает, что Соединенные Штаты сохранят контроль над интернетом по крайней мере до 2011 года.
С панорамой высоких технологий Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Ведомости» пишет сегодня в своей редакционной колонке о терроризме и анализирует, какие меры безопасности являются сегодня более эффективными для России и западных стран. «Мир привык к террористам», заключают «Ведомости». Последний опрос общественного мнения в Британии показал, что население готово к усилению антитеррористических мер. 73% согласились с тем, что Запад находится в состоянии глобальной войны с исламскими террористами, которые угрожают нашему образу жизни. И только 8% уверены, что Запад в этой войне побеждает. На вопрос о том, должна ли Великобритания изменить внешнеполитический курс в ответ на терроризм, лишь 12% заявили, что он должен стать более примирительным, тогда как 53% респондентов считают, что страна должна стать более агрессивной. Что касается россиян, то по данным опросов Левада-центра, доля тех, кто опасается стать жертвой теракта за себя или за своих близких, не опускается сегодня ниже 70%. Не ставя здесь задачу оценить реальную террористическую опасность, мы можем, тем не менее, с уверенностью заключить, что понятие терроризма укоренилось в общественном сознании, заключают «Ведомости», и как любой общественный стереотип, может или уже используется властями или шире силами, имеющими в своем распоряжении машину пропаганды. Нынешняя антитеррористическая фразеология удивительно напоминает язык холодной войны. И тогда в борьбе с подрывной деятельностью коммунистов точно так же ограничивались демократические свободы и проводились охоты на ведьм. Точно так же, как сейчас, тратились огромные бюджеты на закупки военной техники и сомнительные военные кампании. Похожая картина сейчас и в России. Вряд ли можно проследить причинно-следственную связь между всплеском терроризма, отменой губернаторских выборов и преследованием неправительственных организаций. Расходы на армию у нас тоже растут, и своя непонятная кампания имеет место. Между тем, британский прецедент предотвращения терактов в самолетах на прошлой неделе показал, что можно добиваться успеха старыми проверенными методами, разработкой преступных организаций, внедрением своих агентов или вербовкой агентов из числа участников этих структур. Безусловно, что выбить деньги на спутник ПО, шпион или другие дорогие техсредства легче, чем на финансирование агентурной сети, потому что кропотливой работы меньше, а денег больше. Безусловно, следить за сегодняшними террористами куда сложнее, чем за итальянскими мафиози или европейскими леваками 70-х. Тем не менее, именно создание системы активной безопасности, а это в первую очередь работа с агентурой, имеет перспективу в борьбе с терроризмом. Это редакционная колонка газеты «Ведомости».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Сахалина произошло землетрясение силой свыше 6 баллов по шкале Рихтера. Жертв нет. Несколько стран предложили направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. В США суд распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов в рамках программы Агентства по национальной безопасности. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7 часов 46 минут. На волнах Радио «Свобода» экономический обзор.
Правительство России предварительно одобрило проект федерального бюджета на 2007 год. Он предусматривает увеличение расходной части на 26% по сравнению с бюджетом нынешним, доходной части на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей, то есть 56 миллиардов долларов по текущему курсу, или 4,8% планируемого ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции 6,5-8%, а также средней цены российской нефти марки «Юралс» – $61 за баррель. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела в отношении трех ведущих в стране операторов сотовой связи – МТС, Мегафона и Вымпелкома. Оно возбуждено по результатам проверки в отношении установленных этими компаниями тарифов для расчетов между собой на более низком уровне, чем для других сотовых операторов. Рассмотрение дела запланировано на 28 сентября. Чистый приток частного капитала в Россию в первом полугодии составил 11,5 миллиардов долларов по сравнению с чистым его оттоком на 3,9 миллиарда долларов в первом полугодии 2005 года. Об этом сообщил вчера на заседании правительства министр экономического развития и торговли Герман Греф. Российская нефтяная компания «ЮКОС» подала апелляцию на решение арбитражного суда Москвы от 1 августа о признании компании банкротом. В свою очередь, Генеральная прокуратура России объявила о возбуждении уголовного дела в отношении трех бывших топ-менеджеров «ЮКОС», включая президента компании Стивена Тиди, ушедшего в отставку с 1 августа, а также главы компании «Минотеп», главного акционера «ЮКОС» Тимоти Осборна. Им инкриминируется присвоение ряда зарубежных активов компании «ЮКОС» на сумму примерно 10 миллиардов долларов. Общий объем инвестиционного фонда России, за счет средств которого планируется осуществить софинансирование ряда региональных проектов по развитию инфраструктуры и строительства автомобильных дорог, будет увеличен в 2007 году почти на 15 миллиардов рублей за счет сэкономленных процентов по досрочно выплаченному внешнему долгу странам Парижского клуба и составит в целом почти 117 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это 4 миллиарда 350 миллионов долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 72 копейки и 34 рубля 36 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 28 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 18 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
18 августа 2004 года. Программа «Поверх барьеров». О косметической хирургии в Америке рассказывает Владимир Гандельсман.
Американская культура не признает старости и не понимает физическую слабость. Зато она ценит молодость, силу и красоту. Относительно недавно возникло новое направление мысли в этом деле. Назовем его «демократизация красоты». Теперь хирургические изменения внешности в лучшую сторону можно прославить как свидетельство равенства, процветания и индивидуализма. Еще Бертран Рассел заметил, что зависть – это основа демократии. Но поскольку природа распределяет красоту, не основываясь на принципе равенства, а значит совсем не демократически, то Америка решила исправить эту несправедливость. В последнее время пластическая операция стала доступна, если не всем, то многим. Раньше, перенеся подобную операцию, человек прятался, вроде Греты Гарбо, не показываясь на вид до тех пор, пока не проходили шрамы. Теперь же люди спокойно демонстрируют свои швы и шрамы на званых ужинах и вечеринках. В XIX веке криминологи считали, что по внешности можно определить преступника. Эстетика служила мерилом в иерархии этнических категорий и расовых групп. В 20-х годах одна известная еврейская актриса перенесла операцию по уменьшению носа. По ее словам, ей надоело играть одни этнические роли. Дороти Паркер высказалась по ее поводу. «Фенни Брайс отрезала себе нос, чтобы насолить своему народу». Дабы победить остатки сомнений, косметологи переименовали пластическую операцию в «косметическую». Этот эвфемизм должен смягчить горькую правду, что облик меняется все-таки навсегда, бесповоротно и не обязательно в лучшую сторону. На самом деле, речь идет о том, что человечество продолжает борьбу с природой и с Богом или с идеей Бога. Не впору ли писать новый портрет Дориана Грея? В нашем случае портрет, то есть внешность, остается навеки, условно, конечно, навеки, замороженным. Но человек-то под этой маской неизбежно стареет. Как бы этот человек, эта красавица лет в 60, взглянув на себя молодую в зеркало, не подумала, что она вечна, и не рехнулась бы преждевременно и бесповоротно. Но что бы мы ни говорили о том, что старость — это Рим, который, что всякий возраст красив, что стареть надо благородно и с достоинством, время не только тихой сапой убивает маму с папой, но и изобретает все новые и новые штучки, потрафляя бесконечному человеческому тщеславию.
Косметическая хирургия в Америке. Радио «Свобода». 18 августа 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершении этого часа наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. На днях Британский центр экономических и деловых исследований опубликовал доклад, в котором прогнозирует увеличение к 2020 году числа миллионеров в Великобритании в 4 раза. Причем 53% из них будут составлять женщины, рассказывает Наталья Голицына.
Надо сказать, что исследование, проведенное Центром экономических и деловых исследований, всполошило не только феминистов, круги, но и деловое сообщество, традиционно состоящее в основном из мужчин. Большинство британских миллионеров заработало свое состояние в сфере бизнеса, более всего в финансовой сфере, где многие профессии всегда были прерогативой мужчин. К примеру, подавляющее число брокеров и трейдеров на биржах – мужчины, хотя сейчас среди них появляются и женщины. Однако авторы исследования доказывают, что к 2020 году женщины обгонят мужчин по величине своего личного состояния. На чем же основывают свои выводы британские исследователи? Во-первых, считают они, большое число женщин будет зачислено в миллионеры на основании того, что принадлежащая им недвижимость через 15 лет резко подскочит в цене и превратит их в миллионеров. Исследователи полагают, что цены на недвижимость в Британии к 2020 году вырастут на 71%. Другой источник феминизации британских миллионеров – значительное увеличение числа женщин на высокооплачиваемых постах в бизнесе. Многие женщины сейчас инвестируют свое состояние в высокодоходные ценные бумаги, чего ранее не наблюдалось. Исследователи прогнозируют также быстрый и высокий рост дивидендов к 2020 году. Сейчас в Британии насчитывается около 380 тысяч миллионеров. Эксперты прогнозируют увеличение их числа к 2010 году до 690 тысяч, а еще через 10 лет, к 2020 году, их число увеличится в 4 раза и достигнет 1 700 тысяч, причем 53% из них будут женщины. Многим эта цифра может показаться фантастической, хотя известно, что еще в 2003 году 40% британских миллионеров составляли женщины. Но не приведет ли эта тенденция к феминизации британской финансовой сферы и бизнеса? Говорит один из авторов доклада, сотрудник Центра экономических и деловых исследований, социолог Джасприт Сэмми.
В сущности, причиной такого увеличения миллионеров среди женщин стал тот факт, что женщины сейчас отходят от своих традиционных профессий, вроде секретарской работы или роли домохозяйки, и приобретают совсем другие профессии. Если посмотреть на работающих в лондонском Сити, например, то там женщины занимают посты исполнительных директоров во многих крупных финансовых компаниях и других сферах бизнеса. Этого не было еще каких-то 20 лет назад. И к 2020 году число таких женщин будет быстро увеличиваться. Так что в долгосрочной перспективе мы можем говорить о феминизации этой мужской индустрии.
Способствуют ли этому какие-то изменения в жизни британского общества?
принципе, уже на протяжении последних 20-30 лет существует мощная социальная тенденция к женской эмансипации. Сказывается и проводимая многими компаниями политика равных возможностей для женщин. Сейчас случаи дискриминации женщин на рабочем месте резко пошли на убыль. Это приводит к тому, что женщинам стали доступны более разнообразные и лучшие рабочие места, а значит и более высокие зарплаты. Сейчас женщины работают дольше, позднее выходят замуж, делая это в возрасте 30 лет, а то и позднее. Это приводит к тому, что они гораздо раньше обзаводятся недвижимостью, а быстрый рост цен на нее в Британии – один из важных факторов увеличения числа миллионеров. И эта тенденция сохранится до 2020 года. А чем больше женщин покупает дома, тем больше растет их совокупное состояние.
Женщины-миллионеры распоряжаются своим состоянием иначе, чем мужчины.
Конечно, правительственные статистические выкладки, которые мы использовали в нашем исследовании, свидетельствуют о том, что женщины в большей мере, чем мужчины, склонны инвестировать свои деньги в акции на фондовой бирже. Возможно, это покажется удивительным, но дело в том, что, обзаведясь недвижимостью, женщины стремятся приумножить свое состояние на фондовой бирже. Предполагается, что женщины в большей мере, чем мужчины, склонны приобретать предметы роскоши. Однако сейчас все большее число женщин научилось не только сохранять свое состояние, но и получать с него немалый доход.
Говорила автор доклада Британского центра экономических и деловых исследований Джасприт Сэмми. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода» завершила наша рубрика «История Запада и Востока». А вот тема следующего часа.
Развитие процесса по делу Сычева. Высокое искусство становится жертвой антитеррористической кампании. Весной на Марсе бьют гейзеры.
Продолжаем зачитывать сообщения от наших слушателей с ответами на вопрос. Как вы оцениваете события августа 91-го года? Сулейман нам пишет: демократический триумф после августовского путча обозначил точку максимального доверия ельцинского режима. Далее последовала пятилетка ускоряющегося падения популярности этого политического строя. Татьяна уточняет меня. Вы меня неправильно зачитали. Я сказала, что после захвата власти наследником КГБ Путиным Россия снова стала диктаторской, а не демократической страной. События августа 91 года – это очередная ступенька ликвидации СССР и установления дикого капитализма. Последствия всего этого видны сейчас каждому трудящемуся, каждому угнетенному. Таково мнение нашего слушателя Николая Бороды. Августовский путч – это нанайская борьба номенклатурных коммунистов с номенклатурными демократами, где дураченная толпа исполнила роль статистов. Одна шайка перехватила власть у другой, никакого чуда не произошло. Таково мнение Тагира Якупова, нашего слушателя из Казани.
Мы просим власти Израиля снять морскую и воздушную блокаду Ливана.
К сожалению, без участия сотрудников архива не обошлось.
В троллейбусе обнаружены еще несколько гранат, не сработавших.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городской больнице Беслана скончалась Таисия Дауева. В списке погибших она стала 333-й.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.